Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, и с вами радио Теос и Лютеранская волна. Вас приветствую, Эльвира Жейц, и гости нашей студии Григорий Владимирович Варшавский и Андрей Владимирович Коломийцев. Мы попросим их самих рассказать о себе, потому что это весьма интересные люди, замечательные музыканты, и церковные, и светские, и им есть что сказать. Григорий Владимирович, пожалуйста.
Да, спасибо, Эльвира Юрьевна. Добрый день. Я Григорий Варшавский. Я органист Лютеранской церкви Святой Екатерины на Васильевском острове уже почти 26 лет. Ну, естественно, этим моя профессиональная деятельность не исчерпывается. Я по трудовой книжке являюсь и, по сути, старшим преподавателем кафедры органа, клавесина и коррельона Санкт-Петербургского государственного университета. Есть теперь такая кафедра. Я много преподаю. Я преподаю также в музыкальной школе для взрослых имени Римского Корсакова. Но смысл своей деятельности я не очень вижу в преподавании. Это прежде всего концертная деятельность, и деятельность церкви, она очень хорошо соответствует этим моим устремлениям, поскольку публичная игра, игра разной музыки, общение с разными людьми, разными инструментами меня очень привлекает. Вот. Я сразу оговорюсь, поскольку Эльвира этого не сделала, что мы работаем в одном месте, потому мы будем обращаться друг к дружке по именам и, наверное, на «ты».
Андрей, вполне, да. Да. Андрей Владимирович, пожалуйста.
Здравствуйте. Так получилось, что все мы коллеги, и вместе с Григорием Владимировичем мы вместе преподаем на кафедре органа, клавесина и коррельона Санкт-Петербургского государственного университета. Вместе являемся органистами Лютеранской церкви Святой Екатерины. Помимо этого, я еще и клавесинист.
Замечательный клавесинист, один из лучших.
Да, и развиваю вот как раз именно это исполнительство. И особый интерес вижу как раз в своеобразном сочетании органного и клавесинного исполнительства. Ну, собственно, так.
А можно тогда такой вопрос к обоим? Кафедра органа, клавесина и коррельона. Неужели в Петербурге так много этих инструментов, или они имеют настолько важное значение, что выделены в отдельную кафедру?
Ну, учить-то где-то надо. Что касается коррельонной кафедры, это единственная в России кафедра, насколько мне известно, и там обучают не только россиян, но вот у нас есть, например, студенты даже из Китая. Видимо, у них есть коррельоны. Вот что касается Петербурга, то коррельон один тут недалеко, в Петропавловской крепости, большой. Правда, есть еще поменьше, в два раза меньше, как бы мы сказали, органисты четырехфутовый, вот, в Петергофе. Вот. Что касается, конечно, инструментов, сейчас в городе стало намного больше органов, клавесинов. Есть еще один вуз, который преподает игру на этих инструментах, преподает раньше, чем мы, это консерватория, но задачи и система преподавания у нас несколько отличается. На самом деле альтернатива всегда важна, и это очень хорошо, что все не монополия. Вот, наверное, да, Андрей, да.
Да, клавесинов, может быть, да.
Ну, клавесинов в нашем городе, к сожалению, пока не очень много, но, тем не менее, они есть и нужны и исполнители. Да, в консерватории клавесин преподается, и сейчас, с недавних пор, клавесин стал преподаваться еще и в училищах в нашем городе, но там он имеет статус подчиненный. Как правило, это пианисты, которые для общего развития еще и на клавесинах играют. А вот именно такое профессиональное, уже именно ориентированное исполнительство, это вот как раз консерватория и наш университет как, ну, конкуренция или альтернатива.
Вот смотрите, может быть, то, что касается коррельонов, это в некоторой степени историческая данность, это вещи восстановленные, которые были некогда, да, это просто часть общего процесса восстановления там, собора Петропавловского или собора в Петергофе, может быть так. Что касается клавесинов, то более-менее понятно, это, в общем-то, светская историческая данность. А с чем связано возросшее число органов в городе?
Вопрос очень непростой. Возросшее ли оно? Конечно, наша культурная столица очень сильно...
Разница количества-качества, да?
Да, уступает и в количестве, по крайней мере, в количестве столицы Белокаменной. Вот. Но был период, и этот период очень хорошо мне известен, это тот период, когда, как один наш органист сказал, когда наш орган, орган Екатерининской церкви на Васильевском, стал дорогой жизни, когда практически инструментов, пригодных для профессионального исполнительства, я имею в виду органы, в городе не было вообще. И единственный инструмент, который звучал, который отвечал требованиям, необходимым для профессионального музицирования, это был наш орган. С тех пор наш орган увеличился в размерах, изменился. Это достаточно такой редкий случай, когда инструмент, орган, который вот выстроен, он меняет даже свою эстетику, свой звуковой образ. Но об органах в Петербурге есть большие органы, есть неудачные органы, есть очень дорогие органы, неудачные. Как раз так получилось, что в нашем городе наиболее удачные – это органы средние, 20 с небольшим регистров. Хотел бы отметить такой момент, что наш город еще интересен тем, что эти инструменты созданы по неким историческим прототипам. Это не универсальные органы. На самом деле двух одинаковых органов в мире не бывает. Но возьмем мы какой-то там, скажем, 1701 год, органы Франции, органы Испании, органы Германии Северной, органы Германии Южной, органы Италии, а вы знаете, а в них ничего общего нет. Вот. То есть мы бы хотели, и мы в нашей церкви, и на нашей кафедре очень сильно и усиленно и пытаемся проповедовать историческое музыкальное исполнительство.
Андрей Владимирович?
То же самое на самом деле и с клавесинами. Да, долгое время было принято строить, изготавливать инструменты клавесины вообще. Ну да, известно, что там... Есть щипковый механизм, который, в отличие от рояля, не ударяет по струне, а щиплет ее. И такие инструменты изготавливали. Да, они были очень похожи на рояли. Как правило, это даже часто были фирмы, которые одновременно изготавливали и рояли, и клавесины. И получался такой клавесин вообще, среднестатистический. А потом все поменялось, и сейчас как раз... Чаще принято играть, ну, если не на исторических инструментах, поскольку в музей не каждого пустят, и нужно, в общем, уметь общаться с, и обращаться с историческими инструментами, но принято изготавливать точные или более-менее точные копии тех самых инструментов, которые находятся в музеях. Благо, их чертежи существуют, их технологии, в общем-то, тоже известны, и вот мастера как раз преследуют цель изготовления вот такой вот или точной копии, или же, как говорят, инструмента в стиле такого-то мастера или такого-то стилевого направления.
Ну вот в качестве иллюстрации я сейчас попробую, чтобы у нас зазвучала музыка, и чтобы наши слушатели лучше понимали мастерство наших гостей сегодняшних в студии, попробуем услышать Баха.
Thank you.
наши дорогие слушатели поблагодарили нас за музыку, ну и нам самим было очень приятно, особенно в исполнении Андрея Владимировича и замечательного клавесина. Это достаточно редкий случай, когда такое исполнение мы можем услышать. Поэтому такой небольшой вопрос. Все-таки церковный инструмент – это орган. Насколько востребован клавесин в церкви?
Ну, исторически в церкви также звучал клавесин. Известно, что Бах, тот же Бах, который только что звучал, исполнял свои кантаты, ну, как профессионалы говорят, с двойным континуо. То есть и орган присутствовал, и клавесин одновременно в одном и том же исполнении. То есть...
А когда примерно начали использовать клавесин именно как церковный литургический инструмент?
Трудно сказать. Каких-то точных свидетельств об этом мало сохранилось.
Ну, например, в Петербурге. Я думаю, наша церковь Святой Екатерины единственная, где есть подобное сочетание. Или есть еще какие-то варианты?
Нет вариантов, на самом деле, практически нет. Иногда бывает, что куда-то привозят клавесин, и именно как какой-то клавесинный концерт, он используется во время каких-то чисто клавесинных концертов. А так, чтобы было именно вот такое сочетание органа и клавесина одновременно в одном концерте, звучала и та музыка, часто даже объединенная какой-то одной идеей, такого не происходит.
Тогда вопрос, и сейчас Григорий Владимирович немножко дополнит эту тему, но я думаю, ему будет приятно ответить на вопрос Сергея. Почему орган и именно лютеранство? Чем они так связаны друг с другом? Я думаю, это такой замечательный вопрос, на который вы с легкостью ответите.
Легкость здесь не такая легкая, как могло бы показаться. Но прежде всего лютеранство и музыка. Лютер говорил, что музыка – второй дар Божий после Евангелия. Лютер говорил, кто поет, тот молится. Правда, это не он придумал, наверное, Августин Блаженный это сказал раньше. Вот. Что касается Лютера самого, он органа особо не знал. Мы знаем достаточно негативные его высказывания в отношении этого инструмента. А произошло следующее. Лютеранство ведь возникло и развивалось в тех областях, прежде всего Германии, которые были чрезвычайно богатыми. Это города Ганзейского союза, прежде всего, Ганзейской унии, приморские города. И вот желание богатых и продвинутых, скажем, современным языком, да, горожан, интеллектуальной элиты, иметь сложные, богатые, конструктивно, технически интересные музыкальные инструменты, своего рода музыкальные машины, вот и породила эту связь органа и лютеранской церкви. Действительно, может быть, так сказать, католики со мной и не согласятся, очень большое количество инструментов больших, технически совершенных породила именно лютеранская церковь. Вот. Ну и еще один момент. Лютеранская церковь – церковь совершенно особая. Ей несказанно повезло. Дело в том, что в лютеранской церкви практически всю свою жизнь, кроме 3 лет, работал Иоганн Себастьян Бах. Это не только вершинное проявление, как мне представляется, наверное, гения в музыкальном искусстве, но и, наверное, вершинное проявление человеческого интеллекта, человеческого менталитета вообще. Иоганн Себастьян Бах. Сейчас мы послушали концерт, вторую часть итальянского концерта Баха. Еще скажу о литургической музыке в связи с этим.
Можно одну секунду?
Да.
О литургической музыке как раз у нас есть вопрос от Ивана. Он спрашивает, такая музыка для всех или для христиан она несет что-то дополнительное, какие-то другие нюансы, чем для людей, не принадлежащих к церкви? Вот здесь мы как раз вплотную приходим к различию музыки в академическом исполнении и музыки литургической. Прошу вас.
Да, один маленький мальчик, сравнительно маленький мальчик, да, поступая в теологическую семинарию, написал в своем заявлении, что я хочу быть полезным как для людей, так и для прихожан. Вот. Ну, что нужно сказать? Я все-таки договорю, тем более, что это и будет ответом на ваш вопрос. Этот концерт создан по образцам вивальдевского концерта, концерта «Кончерта да Кьеза», церковного концерта. Вот, конечно же, задачи музыки в церкви самые-самые разные. В том числе и привлечение людей. Это просто. Привлечение людей – это в церкви тоже необходимо. Вот, и не знаю, какой особенный язык должен быть у какой-то духовной музыки или церковной музыки. Наверное, это самый доступный, самый возможный язык. И тогда писал, Бах писал, он писал музыку разных стилей, высокого штиля, прежде всего для клавесина, для клавира. Это искусство фуги, хорошо напевный клавир, и как бы более доступную. Это кантаты, это церковная музыка. Причем эта музыка составляет подавляющую часть творческого наследия Баха.
Получается, что в церкви, когда мы говорим о литургии или о концертах духовной музыки, мы подразумеваем особую манеру исполнения. И здесь, может быть, мы вернемся к анонсу нашей передачи, которую все уже, наверное, прочитали, что возможные музыкальные формы, которую мы можем использовать в церкви. Это литургия или какие-то другие церковные ритуалы, это концерты духовной музыки и то, что многие называют дискотеками. Насколько допустимо разнообразие музыкальных форм в церковных стенах?
Допустимо на 100%. Самое-самое разное. Но здесь есть одновременное и некое ограничение. Тоже 100% ограничение. Вот существует церковь же – это люди. Существует традиция. И если мы занимаемся там на протяжении десятилетий чем-то одним, то внедрение чего-то совершенно чужеродного воспринимается как некая трагедия. Прямо скажем.
Да, я была свидетелем.
Вот. Да, да, да. Вот, значит, это именно традиция. Теперь, ну, понятно, что категорию массовые жанры породили средства массовой коммуникации. Тогда этого не было в баховские времена, в лучшие времена, может быть, даже до Баха. Но, тем не менее, привлекать людей в церковь надо, и вот эти вот стили мы говорили. Сейчас я бы хотел все-таки послушать музыку, и я ее чуть-чуть предварю. Прозвучит фрагмент. Ты выключишь там, когда надо будет, да? Ага, да. Фрагмент хоральной фантазии Франца Тундера «Крис лякен тодес банден». Это, там написано просто «Хоральная фантазия». Да. Да. Это обработка лютеранского хорала. Это именно то, что заставил петь общину Лютер, да, кто поет, тот молится. И такие сочинения писались не только для литургии, но для абендмузиков. Абендмузикен, то есть музицирование во внеслужебное время. Представьте себе ситуацию. Город Любек. Промышленный город, торговый город, биржа, рядом с Мариенкирхе. Перерыв, обеденный перерыв. Куда идти людям? Конечно, пиво в Любеке до сих пор очень хорошее. Но они шли в Мариенкирхе слушать Франца Тундера, который играл на колоссальнейшей, богатой, волшебной музыкальной машине, величиной четырехэтажный дом. Вот, именно, и еще одно, для людей, пришедших, для лютеран, еще очень важно узнавать во всех этих хитросплетениях голосведений, тембров, игровых манер, знакомую с детства мелодию, мелодию хорала.
Послушаем. Итак, мы возвращаемся в студию, и Григорий Владимирович сейчас даст небольшой комментарий по поводу прослушанного.
Хорал. Христос лежал в объятиях смерти. Крисляк интодес банден. На самом деле в оковах смерти, а на самом деле в пеленах. Евреи пеленали своих покойников. И вы знаете, вот этот хорал воспринимается, правда, потом он воскрес, все мы должны радоваться, петь аллилуйю и так далее. А такой там текст. И вот это вот дает возможность демонстрировать колоссальные, ни с чем не сравнимые фантастические возможности органа. Это записано у нас в церкви. Записано достаточно давно. Сегодня у нас в церкви 4 настоящих звучащих органа, которые вы можете услышать как на службе, так в концерте, так и у нас организовались экскурсии по выставке, которые пока рабочее название «Мир органа». Это действительно мир, это вселенная, это планета, все, что хотите. Все инструменты разные, и вот этот интерес к инструментам, что у меня, что у Андрея, в общем, во многом и привел нас к церкви.
Угу. Вот передо мной сидят два замечательных церковных музыканта, и, пожалуй, для себя я делаю такой вывод, что церковные музыканты отличаются от обычных светских органистов или клавесинистов тем, что они могут говорить не только о музыке, но и достаточно профессионально говорить о церкви. То есть церковный музыкант – это человек, который по неволе, наверное, а может быть и со всем интересом разбирается в основах теологии, литургики и каких-то практических церковных вопросах. Плюс я думаю, что церковные органисты – это люди с несколько улучшенным даже для музыкантов слухом и повышенной реакцией, потому что им нужно следить не только за тем, что происходит на ульте органа, что содержится в нотах, но и также за тем, что происходит внизу, в церковном зале, во время литургии. Они ловят знаки пастора, они улавливают реакцию общины и так далее. То есть в прямом смысле слова это уникальные люди, ну, которых не так много на самом деле. Вот. И вопрос, наверное, не только в наличии инструмента или помещения с соответствующей акустикой, но и в высоком профессионализме именно в церковном плане церковного музыканта. Вот Григорий Владимирович, Андрей Владимирович, что вы скажете об отличиях таких замечательных людей, как церковные музыканты?
Вы знаете, если говорить широко, то церковный музыкант от какого-то другого не отличается ничем. Бывают музыканты хорошие, бывают музыканты плохие. Всякий хороший музыкант должен понимать некую социальную сущность существования музыки, контекст. То есть музыка, духовная музыка, церковная музыка Баха, ее понимание абсолютно исключено, оно абсолютно невозможно вне церковного контекста. Это один из, в общем-то, важнейших стимулов, который нас и привел к церкви. Я говорил об историческом исполнительстве. Именно так это и нужно воспринимать. Да, литургия сегодня другая. А вы знаете, она и не очень другая. Но смысл-то всех тех тезисов лютеранского он прежний, и задачи музыки, они прежние. Когда, не знаю, оперный дирижер дирижирует спектаклем, предположим, русская музыка XIX века, он должен понимать контекст существования этого сочинения и то, как все это происходит. Если этого не происходит, если он не понимает, он, извините, плохой музыкант. Ну вот, мое мнение такое, чем церковный музыкант отличается от нормального.
То есть он должен быть не просто хорошим, он должен быть лучшим. В этом смысле наше общение, конечно, повезло.
Вы знаете, да, все-таки музыкант должен читать книжки. Наверное, иначе он ничего не сыграет, ему нечего сказать. Он должен ходить по выставкам, он должен посещать театр, он должен быть философом. В нашем случае он должен быть теологом. Скажу, что после смерти Баха осталась колоссальная теологическая библиотека, насколько я понимаю, больше, чем библиотека Новосаратовки. Мы с Оливьерой понимаем, о чем мы говорим. Это,
да.
Это семинария духовная у нас. Под, да, Петербургом, да.
Угу. Ну, естественно, был всесторонне образован в этом смысле.
У него не было университетского образования при этом.
Самообразование, угу, иногда это лучший, угу, путь, особенно в данном вопросе, когда ты со всем желанием, со всем интересом черпаешь что-то свое, да? Благо, если есть соответствующие источники. Ну вот в вашем исполнении мы прослушали замечательную музыку. Еще ее можно услышать вживую, в замечательном исполнении, в замечательном церковном зале у нас в церкви Святой Екатерины. И, Андрей Владимирович, прошу, озвучьте, пожалуйста, наши ближайшие планы и вообще, как мы это делаем.
Ну, прежде всего, может быть, стоит сказать о той серии концертов, которые уже полюбились публике. Дело в том, что 6, если я правильно помню, лет назад мы взялись за идею исполнения всего органного наследия Баха. И, как мы говорим, мы играем до сих пор, и Бах до сих пор сочиняет. Мы просто настолько эта идея понравилась и публике в том числе, что мы просто решили оставить эту традицию каждое третье воскресенье месяца и в следующую за ним среду играть как раз концерты из музыки Баха. Также каждое воскресенье у нас звучит духовная музыка в 4 часа. Чаще это именно органная музыка или же орган с клавесином. Бывает камерные сочинения, звучат камерные. А в среду у нас проходит вечернее органное богослужение. Это, ну, можно упростить, сказать, что это тоже органный концерт, но который обязательно совмещен со словом. И всегда присутствует слово пастора.
Сегодня, например.
Вот это вот идея контекста, да.
Угу. Да, идея контекста, потому что в нашей церкви слово пастора, как правило, в среду опирается на тексты хоралов, которые звучат во время исполнения. Либо, ну, скажем так, сочетаются с какими-либо событиями церковного года, имеющими место быть в этот день или день накануне, день после, что также неразрывно связано с исполняемой музыкой. И также у нас в час дня проходит богослужение, на котором играют тоже наши замечательные музыканты. И для тех, кто хочет послушать музыку достаточно недолго, коротко и вообще понять, сможет ли он слушать орган, не каждому это дано, может попробовать прийти в воскресенье к часу дня. И мы послушаем еще один короткий фрагмент.
Thank you.
великолепно. Андрей Владимирович, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, прозвучала токката Джероламо Фрескобальди, одна из его интереснейших токкат. И по признанию самого композитора, одна из его сложнейших токкат, где он в конце приписывает такое примечание, что, ну, в вольном переводе, что без труда не достигнешь конца. То есть, в общем, сам намекает на то, что нужно хорошо потрудиться, прежде чем выучишь это сочинение.
Ну, у вас получилось. Это просто замечательное исполнение. Тем более, в данном случае я беспристрастна. Я достаточно часто слышу, как в нашей церкви исполняется вами обоими музыка. Ну, это просто, просто замечательно. И сложность удалось преодолеть. Так вот, возвращаясь к теме о музыке в церкви. Григорий Владимирович, расскажите, чем же может поделиться наша церковь с людьми в плане музыки?
Церковь.
Не только с прихожанами, да, как
да,
говорил этот студент
людьми,
замечательный,
да.
Но и с людьми.
Мы с людьми.
Да.
Ну, церковь, лютеранская церковь – это церковь музыки, это правда. И исторически так сложилось, что ведь в России… Именно в лютеранской церкви можно было и только в лютеранской церкви слышать основной объем музыки барокко. Это духовная музыка Баха, Генделя и так далее, и так далее. Лютеранская отчасти католическая. Что касается сегодня, то наш дом открыт. И наш дом, как нам кажется, это дом органа. Все-таки, несмотря на то, что мы пытаемся играть на разных инструментах, организовывать разные ансамбли, разные исполнения, это дом органа. Кроме тех четырех органов, среди которых есть и исторические, о которых я сказал, которые звучат в концертах, службах, на выставке. Еще дополню Андрея, каждую неделю выставка, экскурсия по выставке в субботу в 13:30. Добро пожаловать. У нас есть и другое общение с людьми.
Я бы еще хотела секунду добавить, что на выставке у нас нет закрытых витрин, у нас можно прикоснуться к органным экспонатам, у нас можно зайти внутрь огромного органа и почувствовать себя в таком неком замечательном музыкальном мире, где ты, собственно, абсолютно чуждый элемент, и лучше ничего не трогать, но, тем не менее, это прекрасное ощущение.
Ну, конечно, в отношении заглянуть вовнутрь было бы точнее органа, потому что орган не место для прогулок, но я хотел сказать, да, что у нас еще есть школа, точнее, классы органа и клавесина в структуре нашей общины. И, вы знаете, нет отбоя желающих. У нас сейчас, я бы рекламировал, приходите, поступайте, у нас мест нет. Вот классы органа и клавесина. У нас есть все необходимое для органа и органов. У нас есть органостроительная мастерская. Как она возникла? Когда прибыл наш большой орган, то по понятным финансовым причинам он оказался недостроенным. И чтобы его достраивать, мы создали мастерскую. Мы – это прежде всего органные мастера, которые у нас работают. Это органные мастера филармонии и консерватории. Так выяснилось, так потом оказалось, что органный мастер, главный органный мастер филармонии Юрий Владимирович Зотов даже живет теперь у нас во дворе.
Что, собственно, и способствует достраиванию нашего органа и приведению в порядок остальных инструментов.
Я говорил, что инструмент наш все время меняет свой облик, свой звуковой образ. Говорили лютнисты, что половину своей жизни лютнист настраивает свою лютню, а вторую половину играет на расстроенной. Вот. Но, короче говоря, орган не лютня, но он требует постоянного внимания.
И не один орган нашего города,
да,
мастеров,
да,
к сожалению,
да,
не так много. Угу. Ну и что касается научной деятельности, что вы можете сказать?
По научной деятельности у нас, пускай Андрей Владимирович что-нибудь выскажется. Но ситуация у нас немножко непростая, потому что вообще я по начальной своей специальности музыковед.
Вот где люди могут, люди, не только прихожане, услышать то, что вы можете рассказать о музыке, о Бахе, об органах, не только здесь, в студии, у себя, в аудиториях университета, но у нас в церкви,
это,
например.
Это не совсем, наверное, научная деятельность, скорее просветительская. Мы всегда говорим слово перед воскресным концертом. Мы надеемся, что наши экскурсии превратятся тоже в какой-то такой образовательно-просветительский цикл. То есть там мы больше говорим, чем играем. Вот. Ну и в нашей школе это не только обучение, как шевелись руками и ногами, вот, но, собственно говоря, вот то, про что я говорил, что музыкант должен быть образован. Ему должно быть что сказать. Мы читаем лекции. Мы привлекаем, в частности, для чтения лекций пасторов. В частности, нашего Антона Тихомирова, доктора теологии, у которого диссертация о лютеранском хорале.
Да. И об Антоне Владимировиче я хочу немножко дополнить. И вообще о том событии, которое произошло позавчера, 31 октября, в день Реформации. Мы все были в Москве, ну, за исключением наших музыкантов, на совершенно замечательном мероприятии, посвященном Реформации, ее истории, ее влиянию на мировую культуру. И выступали замечательные люди, и историки-москвоведы, и люди, члены церкви, и руководители различных церквей. И возможность была как прихожанам, приехало более 80 человек из различных регионов России и даже из ближнего зарубежья. И примерно столько же было гостей, которым не безинтересна тема Реформации и той, скажем, культурной составляющей, которую она привнесла в наше современное существование. Вот Антон Владимирович тоже делал замечательный доклад. С нами поделились приветствием архиепископа к этой конференции, и мы сейчас его прослушаем.
Дитрих Борисович, для кого сегодняшняя конференция?
Сегодняшняя конференция для всех без исключения. Конечно, в большей степени для тех, кто уже изначально заинтересован в том, как Реформация влияла и влияет на культуру. Но, с другой стороны, и для тех, кто, может быть, еще ничего совершенно об этом не знает. И чтобы заинтересоваться тем, что такое Реформация, что на самом деле это не чужая тема для нас, что Реформация имела место и до сих пор играет определенную роль для нас сегодня в России. И мы также часть вот этого большого праздника, юбилея Реформации здесь у нас, в нашем российском обществе.
Кого из гостей вы сегодня ожидаете?
Мы сегодня ожидаем много гостей, всех так не перечислишь, но мы, конечно, ждем и глав наших основных конфессий. Они все обещались быть и будут приветствовать нас сегодня в начале конференции. Также наши власти, московские и общефедеральные, будут присутствовать. И, конечно, великолепные докладчики, лучшие специалисты в области культурологии, в области москвоведения, например, в области религиоведения. Ну и, конечно, им есть что нам поведать, а нам будет что послушать.
Да, и нам действительно было что послушать, и мы очень благодарны всем, кто участвовал. Когда выйдет сборник с докладами, я надеюсь, мы его проанонсируем и скажем, где возможно его приобрести или так или иначе получить эти материалы. И вот в продолжении этой темы соотношения Реформации и культуры мы провели сегодняшнюю передачу, на которой смогли услышать выступления наших замечательных музыкантов, не только связанных с музыкой, но и с таким вопросом, как сохранение этого культурного наследия. Ведь не так много людей, которые действительно на своих плечах несут такое бремя по сохранению профессиональному. Не просто говорят или сочиняют лозунги о том, что это надо сделать, а действительно делают. Тихо, скромно, тратя на это свое время, может быть, свои личные средства. Они пока еще сохраняют и пока еще дают возможность людям прикоснуться к этому замечательному пласту культуры, который называется музыка, музыка эпохи Реформации, музыка лютеранской церкви, музыка эпохи барокко, музыка органа и клавесина. И напоследок мы послушаем короткий фрагмент из еще одного музыкального произведения. Итак, жаль, что мало, но с вами были сегодня Григорий Варшавский, Андрей Коломийцев и Эльвира Жейд на «Лютеранской волне». Слушайте радио «Теос», и мы остаемся с вами. До свидания.
«Лютеранская волна» на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.